«Они поют», — сказала Анна. «Слышите?» Она подняла ладонь, словно чтобы защитить волосы от ветра, но сразу же опустила. Ее стрижка лишала это движение всякого смысла. Я подумал, что совсем недавно она, должно быть, носила другую прическу. «Слышите?» — повторила она, поворачиваясь ко мне. Действительно, сквозь грохот вагонных колес пробивалось довольно красивое и стройное пение. Прислушавшись, я разобрал слова. «Мы кузнецы, и дух наш молох, куем мы счастья ключи, вздымайся выше, наш тяжкий молот в стальную грудь сильней стучи, стучи, стучи». «Странно», — сказал я. «Почему они поют, что они кузнецы, если они ткачи? И почему молох их дух? Не молох, а молот», — сказала Анна. «Молот?» — переспросил я. «А, ну разумеется, кузнецы, потому и молот. То есть потому, что они поют, что они кузнецы, хотя на самом деле они ткачи». Черт знает что. Несмотря на нелепость текста, в этой несущейся сквозь зимнюю ночь песне было что-то завораживающее и древнее. Может быть, дело было не в самой песне, а в этом странном сочетании множества мужских голосов, пронизывающего ветра, заснеженных полей и редких маленьких звезд в небе. Когда поезд изогнулся на повороте, стала видна цепь темных вагонов. Видимо, те, кто в них ехал, пели в полной темноте, и это дополняло картину, делая ее еще таинственнее и страннее. Некоторое время мы молча слушали. «Может быть, это что-то скандинавское?» — сказал я. «Знаете, там был какой-то бог, и у него был магический молот, которым он пользовался как оружием. Кажется, в старшей Эдде. Да-да, и все остальное так подходит. Этот заиндевелый темный вагон перед нами. Чем это не молот Тора, брошенный в неведомого врага? Он неотступно несется за нами, и нет силы, способной остановить его полет». «У вас живое воображение», — сказала Анна. «Неужели вид грязного вагона возбуждает вас все эти мысли?» «Что вы, конечно, нет», — сказал я. «Я просто пытаюсь быть приятным собеседником. На самом деле я думаю о другом». «О чем же?» — спросил Чапаев. «О том, что человек чем-то похож на этот поезд. Он точно так же обречен вечно тащить за собой из прошлого цепь темных, страшных, неизвестно от кого доставшихся в наследство вагонов. А бессмысленный грохот этой случайной сцепки надежд, мнений и страхов он называет своей жизнью. И нет никакого способа избегнуть этой судьбы».
«Ну, отчего?» — сказал Чапаев. «Способ есть».
«И вы его знаете?» — спросил я.
«Конечно», — сказал Чапаев. «Может быть, поделитесь?» «Охотно», — сказал Чапаев и щелкнул пальцами.
Башкир, казалось, только и ждал этого сигнала. Поставив фонарь на пол, он ловко поднырнул под перила, склонился над неразличимыми в темноте сочленениями вагонного стыка и принялся быстро перебирать руками. Что-то негромко лязгнуло, и Башкир с таким же проворством вернулся на площадку. Темная стена вагона напротив нас стала медленно отдаляться. Я поднял глаза на Чапаева. Он спокойно выдержал мой взгляд.
«Становится холодно», — сказал он, словно ничего не произошло. «Вернемся к столу».
«Я вас догоню», — ответил я. Оставшись на площадке один, я некоторое время молча смотрел вдаль. Еще можно было разобрать пение ткачей, но с каждой секундой вагоны отставали все дальше и дальше. Мне вдруг показалось, что их череда очень походит на хвост, отброшенный убегающей ящерицей. Это была прекрасная картина. О, если бы действительно можно было так же легко, как разошелся Чапаев с этими людьми, расстаться с темной бандой ложных «я», уже столько лет разоряющих мою душу. Вскоре мне стало холодно. Вернувшись в вагон и закрыв за собой дверь, я на ощупь пошел назад. Дойдя до штабного вагона, я ощутил такую усталость, что даже не стряхнув с пиджака снежинок, вошел в свое купе и повалился на кровать. Из салона, где сидели Чапаев с Анной, доносились их голоса и смех. Бухнуло открываемое шампанское. «Петр!» — крикнул Чапаев. «Не спите! Идите к нам!» После холодного ветра, продувшего меня на площадке, теплый воздух купе был удивительно приятен. Мне даже стало чудиться, что он больше походит на воду. И я, наконец, беру горячую ванну, о которой мечтал уже столько дней. Когда это ощущение стало абсолютно реальным,
Я понял, что засыпаю. Об этом можно было догадаться и потому, что вместо Шаляпина граммофон вдруг заиграл ту же фугу Моцарта, с которой начался день. Я чувствовал, что засыпать мне ни в коем случае не следует, но поделать уже ничего не мог. И, оставив борьбу, полетел вниз головой в тот самый пролет пустоты между минорными звуками рояля, который так поразил меня этим утром.